Михаэль Фартуш. Евротетки. Читает Милентьева Ольга. Летом 2042 года, спустя 2 месяца после увольнения из армии, мне предложили присоединиться к службе безопасности Европарламента. В условиях нестабильности, вызванной арабскими беспорядками, всколыхнувшими страны в Западной Европе, многие комиссии тайно проводили свои заседания на территориях восточных стран. Сразу же мне была доверена должность заместителя командира одного из подразделений, расположенных в Варшаве. Мой первый день в новом звании навсегда остался в памяти. Едва я успел познакомиться с командиром, как он сразу же повел меня на 2-й этаж и открыл одну из дверей, ведущих в небольшое помещение. «Прошу», — элегантно пропуская меня вперед, произнес Энтони. В лицо сразу же ударил запах разнообразных духов и дезодорантов, и я с легким недовольством поморщился. «Мы вас уже заждались, Энтони», — раздался женский голос. «Нехорошо, когда 15 женщин должны вас ждать». «Я вижу, у вас новый помощник. Альберт, похоже, не выдержал суровых испытаний женского коллектива».
«Перестаньте ерничать, госпожа Ленка. Вы прекрасно знаете, что Альберта перевели в другое подразделение. Это действительно мой новый заместитель. Знакомьтесь, Вальтер».
«Какой накачанный мужчина!» — пронесся шепот по комнате. 15 женщин разного возраста и национальности с интересом уставились на меня. Все они являлись членами комиссии по правам женщин Европарламента.
«Я вижу, все собрались. Можем начинать», — произнес Энтони. «Дело серьезное и важное. Слушайте меня внимательно. На кону ваше безопасное пребывание в этой стране».
Женщины не сильно слушали наставления Энтони. Видимо, в течение последнего времени он практически говорил одно и то же. А вот меня они рассматривали с нескрываемым любопытством. Несмотря на свой возраст, я действительно обладал атлетической внешностью. Но такой живой интерес меня немного смущал, и я постоянно отводил взгляд в сторону, не находя смелости встретиться со взглядами представительниц прекрасного пола.
«Не отвлекайтесь, пожалуйста», — заметил это Энтони. «У вас будет время познакомиться с Вальтером, который будет незримо рядом с вами. Я понимаю, что надоел вам своими нравоучениями и инструкциями, но избегать моих указаний значит подвергать себя опасности. Все вы осведомлены о судьбе комиссии по правам здравоохранения. Мы живем в неспокойное время, когда арабские экстремисты хотят погрузить Европу в хаос, и правительства многих стран уже не в состоянии сдерживать их воинственный пыл. Польша – одна из немногих оазисов спокойствия, поэтому мы здесь. Но следовать установленным правилам необходимо, и я сейчас вам их повторю».
«Может, не стоит?» – раздался изящный мелодичный голос с переднего ряда. «Давайте лучше потратим это время на шопинг». Энтони метнул ненавистный взгляд в сторону обладательницы чарующего голоса.
«Госпожа Лея, это касается вас больше остальных», — заметил он. «Напомню, именно из-за вас нам пришлось спешно покидать Бухарест и перебираться сюда. Вы приехали сюда работать, а не развлекаться. Если вы и дальше будете вести себя подобным образом, то мне придется сообщить о вашем поведении во внутреннюю комиссию Европарламента».
«Я свободная женщина свободной страны», — возразила Лея. «Все ваши меры предосторожности излишни. На улице мы ничем не отличаемся от местных женщин».
«Вот в этом и заключается ваша самая большая ошибка». Недовольство Энтони постепенно нарастало. «Вы не владеете их языком и на 100% выглядите как иностранки. Заинтересованному человеку не составит труда выяснить, откуда вы прибыли и с какой целью. Позвольте напомнить, что в Польше сейчас насчитывается более 1 000 000 арабских беженцев, которые не стремятся помочь полякам строить свою страну. Их цель – создать здесь собственное исламское государство. Они не интегрируются в местное общество, игнорируют их традиции и культуру, и вы представляете собой уязвимую мишень для их непомерных аппетитов. За последний год было зафиксировано более сотни нападений на дипломатов, бизнесменов и политиков. Я не хочу, чтобы вы стали следующей жертвой бесноватых экстремистов. Ваша депутатская неприкосновенность для них ничего не значит. Они могут вас изнасиловать, убить или потребовать выкуп.
«Можно мне сказать пару слов?» — спросил я, решив хоть как-то разрядить неловкую ситуацию.
«Да, конечно», — подмигнул Энтони с легкой улыбкой. «Скоро я попрошу перевод в другое подразделение, и ты займешь мое место. Работать с женщинами, особенно с теми, кто добился успеха в жизни, — настоящее испытание».
«Вот только не надо жаловаться», — раздался голос Ленки. «Вам нравится наша компания?»
Энтони не успел возразить. Я внимательно посмотрел на Лею, которая являлась самым молодым депутатом Европарламента, и твердым голосом произнес. «Игнорирование правил безопасности может иметь трагические последствия. Вы верите, что находитесь в безопасности, но на самом деле вы очень уязвимы. А учитывая ваш молодой возраст, вам нужно быть в десятки раз осторожнее. Я служил в горячих точках на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, и знаю, что может произойти с такими, как вы. Эти люди не ценят человеческую жизнь и достоинство. Они видят вас с животных, которых, по их мнению, нужно безнаказанно уничтожать. В их глазах лишь истинный мусульманин достоин жизни на этой земле, а все неверные должны быть истреблены. И неважно, каким способом это произойдет. Десятилетиями они впитывали пропаганду о том, что европейцы – второсортные люди, недостойные существования. Десятилетиями они завидуют благосостоянию тех, кто сумел создать цивилизованное, культурное и высокотехнологичное общество, в то время как сами продолжают искать причины своего ущемленного положения не в своих недостатках, а в развитых странах.
«Браво, браво, Вальтер!» — сказал Энтони, дружески похлопав меня по плечу. «Именно это я и пытаюсь донести до нашего коллектива. Казалось бы, здесь собрались серьезные женщины, но они упорно отказываются прислушиваться к голосу разума».
«Мы прекрасно понимаем, что происходит», — раздался еще один женский голос. «Не стоит считать нас невеждами. Просто все эти бесконечные инструкции и правила порядком надоели».
«Вот так все время!» — вздохнул Энтони, обреченно посмотрев на меня. «Хочешь еще что-то сказать?»
«Нет». Я наконец-то вздохнул с облегчением. Женщины перестали на меня пялиться.
«Тогда продолжим», — обратился Энтони к присутствующим. «Наша гостиница называется Сократес».
«В курсе уже?» — прозвучал ироничный возглас из зала.
«Не перебивайте меня, пожалуйста. Гостиница старая, небольшая и скромная, без развлечений. Сразу скажу, здесь нет ни бассейна, ни спа. Отсутствуют рестораны и магазины. Есть лишь столовая, где по предварительной договоренности вас будут кормить трижды в день. На время вашего пребывания других посетителей не будет. Вся гостиница в вашем распоряжении. Заседание будете проводить здесь, в конференц-зале. Места достаточно. Номера соответствуют трехзвездочному статусу. Извините, но приходится довольствоваться тем, что есть. Эта гостиница выбрана по строгим критериям среди десятков аналогичных. Прежде всего, важна безопасность и возможность быстрой эвакуации. Как вы могли заметить, она расположена в тихом и неприметном месте. Все подъезды к ней хорошо просматриваются, а персонал тщательно проверен. Запомните адрес. Смычкова, 9. Гостиница принадлежит Варшавскому университету. Теперь о самом главном. Вы – активистки международного феминистического движения и прибыли на ежегодный семинар. Каждый будет вручен конверт с биографией. Пожалуйста, выучите ее. Контакты с внешним миром ограничены. Обязательно организуем экскурсию по городу, посетим какой-нибудь театр. Покидать гостиницу без разрешения нельзя, особенно в одиночку и в темное время. Раз в неделю будет организовано посещение торгового центра.
«И надолго мы здесь?»
Энтони снова перебили. «Эти вопросы не ко мне», — Постарайтесь ограничить общение в открытом доступе в интернете. И не имейте при себе документы и предметы, с помощью которых вас можно будет идентифицировать.
«Хочется скорее вернуться домой», — снова прозвучал тот же голос.
На этот раз Энтони безошибочно определил, кому он принадлежит. «Госпожа Элен, я также заинтересован в вашем скорейшем возвращении к родным и близким. Но это зависит не от меня. Как только станет известно о выполнении запланированной работы, вас немедленно отпустят по домам».
«В общем, девочки, мы застряли здесь как минимум на месяц», — произнесла Элен разочарованно. «В номерах есть ванна?»
«Да, вам будут предоставлены номера с ванной. Стирать белье можно будет в прачечной. Кроме этого, на ресепшене можно будет взять электрический чайник, утюг и пылесос, хотя все номера ежедневно будут обслуживаться».
«А вы уже успели оснастить номера видеонаблюдением?»
Снова нарушила тишину обладательница нежного голоса, напоминая о своем присутствии. «Откуда у вас такие сведения, госпожа Лея?» Задал встречный вопрос Энтони, нисколько не смутившись. «Мы не намерены вторгаться в ваше личное пространство. Да, в гостинице имеется видеонаблюдение, но камеры установлены только в холле, коридорах и столовой, а также у входа в здание. Вы можете сами убедиться в этом».
«При современных технологиях найти скрытую камеру практически невозможно»,
с недоверием заявила Лея.
«В Бухаресте вы довольно быстро вычислили мое местоположение».
«Вы прекрасно знаете, что ваш чип имеет встроенный навигатор. В конце концов, вы сами согласились на его ношение. Это сделано исключительно для вашей безопасности. Никто не собирается вас контролировать или следить за вами. Как только вы вернетесь домой, чип будет деактивирован».
«А какая еще информация о нас хранится в этом чипе?»
Лея никак не могла успокоиться, продолжая неприятный для Энтони диалог. «Только ваша группа крови, и я вам уже 100 раз об этом говорил. Почему же такое недоверие? Можете посетить сайт производителя этих чипов и наглядно убедиться в моей правоте. Есть еще вопросы?» Секундное молчание Энтони расценил как отрицательный ответ на свой вопрос, поэтому быстро продолжил далее. «Служба охраны размещена на первом этаже. Мой номер 103. Если заметите что-то подозрительное, немедленно сообщите. А сейчас спускайтесь к ресепшену и получите ключи от своих номеров. Через полчаса вам принесут конверты с вашей биографией. Обязательно ознакомьтесь с ней до вечера. Завтрак с 7 до 8 утра. Обед с часу до 2. Ужин после 7. Отдыхайте и набирайтесь сил. Завтра у вас первый рабочий день на новом месте». Энтони жестом указал, что мы можем покинуть помещение. Спускаясь по лестнице, он спросил: «Как тебе этот коллектив?» И снова дружески похлопал меня по плечу. Его фамильярность вызывала у меня дискомфорт. Я едва был знаком с этим человеком. «Довольно интересная работа», — заметил я. «В любой комиссии обязательно должен быть председатель. Кто же главный среди них?» «Ленка. Это та высокая женщина, телосложением напоминающая мужчину?» «Она самая. Я хотел бы познакомиться с ними поближе. Можно ли как-то сегодня провести индивидуальную беседу с каждой?» «Зачем?» — удивился мой собеседник. «Все-таки тебе полезнее будет узнать своих подчиненных. Женщин лучше оставить пока в покое. У них сейчас непростой период. Они рвутся к своим родным, так как давно их не видели, но пока застряли здесь, неизвестно на какой срок. Ознакомить тебя с их личными делами не проблема. Там есть все, что может тебя заинтересовать». «Хорошо», — согласился я, весьма удивленный, что у начальника охраны есть доступ к личным делам некоторых депутатов Европарламента. «Наверняка и мое личное дело есть у него. Интересно, что там написано?» – подумал я.
«Вот и отлично. Подразделение уже собрано и ждет знакомства с тобой».
«И сколько в подразделении человек?»
«Кроме нас еще 8. Все они молодые, амбициозные, прошедшие службу в армии и специальный курс подготовки. Исполнительные и покладистые.
В одном из номеров нас действительно ожидали 8 человек. При нашем появлении они встали и приняли стойку смирно.
«Это мой новый заместитель», — представил меня Энтони. Вальтер прошел серьезную армейскую подготовку и побывал в нескольких горячих точках. «При моем отсутствии вы выполняете все его приказы. А теперь представьтесь». «Габриэль, Даниил, Райан, Мартин, Бенджамин» раздалось с разных сторон. Я едва мог запомнить эти имена и тех, кому они принадлежали. Но один молодой человек сразу же привлек мое внимание. По сравнению с остальными, он был невысокого роста и выглядел намного моложе остальных. Если бы я увидел его на улице, то, вероятно, подумал бы, что передо мной старшеклассник. Я с нетерпением ждал момента, когда он представится. «Майкл», — произнес он, и, наконец, мое терпение было вознаграждено. «Как я уже сказал, все они прошли специальную подготовку и владеют различным стрелковым оружием и навыками рукопашного боя». Энтони внимательно посмотрел на меня, видимо, ожидая каких-то вопросов, но меня совершенно не интересовали мои подчиненные, за исключением одного. Но я не стал акцентировать внимание на своем любопытстве. Энтони с первых минут общения не вызывал ни симпатии, ни доверия. В армии было проще. Там либо враг, либо твой товарищ по оружию. Хотя и там все было не так однозначно. «Если у тебя нет вопросов», — произнес Энтони, вновь похлопав меня по плечу, — «тогда пойдем в мой номер». Я кипел от негодования. Такое панибратство было неуместным, ведь я все же находился в его подчинении. А он словно пытался стать мне другом. «Пойдем», — согласился я, сцепив зубы, чтобы не нагрубить в присутствии подразделения. «И вообще, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Прошу», — сказал Энтони, пропуская меня вперед в свой номер. И я уже успел немного намусорить, не умея следить за чистотой и порядком. Действительно, вещи хозяина номера были разбросаны по углам комнаты. На столе стояла недопитая банка пива и остатки несъеденного бутерброда. «Ты можешь присесть прямо на кровать», — махнул рукой Энтони. «Я вижу, у тебя накопилось много вопросов. На все постараюсь ответить». «Может, по баночке пива?» — предложил он. «Так, вроде как на работе находимся», — заметил я с сомнением. Хотя было удивительно, если бы Энтони не предложил мне что-нибудь выпить. «Сегодня можно», — вновь махнул рукой Энтони. «И еще никто не пронюхал, что мы здесь. Работы у нас будет много, но завтра. А сейчас все спокойно. Мы, ребята, заняли место за монитором и отслеживают любое подозрительное поведение, как в самой гостинице, так и за ее пределами. Волноваться не стоит». «Ладно», — согласился я. «Давай выпьем. Хотя, как ты мог заметить, я не пьющий человек».
«Вот это уже совсем другой разговор», — обрадовался он и тут же достал из холодильника две баночки пива. Пока мой собеседник открывал-закрывал дверцы, я заметил, помимо банок с пивом, в холодильнике больше ничего не было. «Он что, пивной алкоголик?» — подумал я, обеспокоенный тем, как наладить с ним нормальные отношения. Меня всегда раздражали люди, любящие выпивку. Я же однажды попробовал алкоголь в юности. Не скажу, что выпил много, но момент, когда мне стало плохо, запомнился навсегда. С 8-летнего возраста я посвятил себя спорту, никогда не курил и считал, что физическая активность – это достаточный допинг для радости в жизни. «Я сразу понял, что ты не употребляешь ничего, что могло бы навредить твоему здоровью и спортивному образу жизни. Я так не смог. Крепкие спиртные напитки я не пью, но иногда позволяю себе пиво». «Ты играешь в шахматы?» – неожиданно спросил он. «Честно говоря, я играл в них всего несколько раз, и то в юности. Но попробовать можно». Не успел я договорить, как Энтони, словно по мановению волшебной палочки, выудил шахматную доску и, не обращая внимания на меня, стал расставлять фигуры.
«Тогда я легко выиграю у тебя», — улыбнулся он.
«Играю довольно часто и считаю себя неплохим игроком. Вот только достойных соперников с каждым годом становится все меньше. Раньше эта игра была популярна, а сейчас современная молодежь едва знает ее правила. Спросишь на досуге у наших подчиненных, умеют ли они играть в шахматы,